Говорит Радио Свобода. В Петербурге собирают подписи под петицией с требованием отменить военный парад в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
Блокада – это вовсе не о каких-то военных геройствах, это о людях, о жертвах, и память должна быть соответствующей.
Российскому генералу не удалось стать главой Интерпола.
Но он, безусловно, генерал, человек, носящий погоны, поэтому он должен выполнять приказы московского руководства вне зависимости ни от чего другого.
5 лет назад в Киеве начался Евромайдан. Как он изменил Украину? Общество.
В целом, мне кажется, Украина выходит на путь, где есть какое-то большинство и будет какая-то общая направляемость, а не шарахание.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 21 ноября. Так, в Петербурге идет сбор подписей под петицией к исполняющему обязанности губернатора города Александру Беглову с требованием отменить решение о проведении на Дворцовой площади военного парада 27 января будущего года в день 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. В сообщении пресс-службы Западного военного округа говорится, что в параде примут участие 2500 военнослужащих и 80 образцов боевой техники. Петиция с требованием отменить военный марш появилась вслед за аналогичным флешмобом в социальных сетях. Процитирую этот документ. «Намеченное мероприятие, по нашему глубокому убеждению, абсолютно неадекватно скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января. Да и о каком праздновании, о каком торжественном марше вообще может идти речь, когда государство не выполнило перед городом главные обязанности, не назвало истинное число жертв блокады, не поименовало каждого погибшего ленинградца, среди которых было большое число детей? О каком праздновании можно говорить, когда до сих пор не поименованы все воины, павшие в битве за Ленинград? Не только не поименованы, но и не захоронены». Мой собеседник, создатель петиции, студент Григорий Конников. Итак, вы указаны как инициатор петиции против проведения военного марша в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Вы выступали как частное лицо или представляете какую-то общественную организацию или, может быть, политическую партию?
Я не могу сказать, что представляю общественную организацию, но изначальный текст документа вот этого обращения, он был написан Даниилом Константиновским, историком, и Натальей Соколовской. И, ну, собственно, мы втроем и дальше совершали вот уже создание не просто открытого письма как такового, а именно петицию, потому что очень много запросов поступило к посту, чтобы включили туда там «я такой-то, такой-то», имею такое-то отношение к там, данному событию. И мы поняли, что необходимо уже делать петицию, и сейчас там уже больше, по-моему, 600 точно подписей.
То есть, как я понимаю, вы имеете прямое отношение и к организации вот этого флешмоба, который сейчас проходит в социальных сетях против парада в день снятия блокады?
Настолько суперпрямого не имею, но с петицией, да, это вот я ее и создавал, да.
Ну и так, давайте поговорим о содержании петиции. Почему вы считаете, что военный парад в этот день неуместен? Ведь снятие блокады, ну это военная победа, обычно в честь побед парада и проводится.
Я бы не хотел бы, чтобы 27 января было именно днем какой-то военной славы или что-либо такое, потому что блокада – это вовсе не о каких-то военных геройствах, это о людях, о жертвах, и память должна быть соответствующей, ни в коем случае не валяющей какие-то военные вещи. Это должна быть память, которую мы наблюдали, к примеру, 8 сентября в Петербурге этого года, когда в разных точках города читали имена погибших во время блокады. Вот это и есть память, которую хочет видеть Петербург, ну и в частности хочу видеть я, потому что она абсолютно соотносится с тем, что такое блокада, а именно одна из главных гуманитарных катастроф 20 века.
Ну, нельзя с вами не согласиться, что блокада Ленинграда – это трагическое событие, унесшее жизни многих сотен тысяч людей, и все-таки 27 января названо в вашей петиции «Днем памяти и скорби». По крайней мере, ваши оппоненты будут проводить параллели с началом и концом войны. 22 июня в России отмечается как День памяти и скорби, 9 мая – День победы. Почему тогда 8 сентября не считать Днем памяти и скорби?
Я понимаю, я бы вообще не стал говорить о войне в категориях восхваления войны, потому что по факту это и происходит 9 мая. И 9 мая не должно быть праздником, потому что военное событие априори просто на, не знаю, на каком-то понятийном уровне это не про война, это не про радость. да, известная фраза «праздник со слезами на глазах» — это что-то не очень психически здоровое. Это только слезы, это только воспоминания о тех людях, которые не дожили, и как, по-моему, заметил Борис Вишневский, к примеру, да, в этот день мы должны помнить тех, кого нет уже с нами, и заботиться о тех, кто рядом с нами, праздновать, кричать, запускать салюты не в день начала войны, не в день победы, не в день начала блокады, не в день снятия. Это, мне кажется, это кощунственно по отношению к самой катастрофе на самом-то деле, к войне, так и блокаде.
Вы молодой человек, и я понимаю, что вы имеете полное право высказывать собственное мнение по поводу решения властей провести парад, и я должен признаться, что как человек, выросший в Петербурге, я вашу позицию полностью разделяю. Но вот интересно, отозвали бы вы свою петицию, если бы, скажем, выяснилось, что организация блокадников идею парада поддерживает?
Сложный вопрос в плане... Моя личная позиция, что этого не должно быть ни в коем случае, потому что я не могу это принять на уровне важности того, как надо вспоминать о блокаде. Потому что если мы вспоминаем о блокаде с государственнической точки зрения, если мы вспоминаем о войне тоже вот этой героической, это просто пагубно и порождает на самом деле то, что мы, к сожалению, видим у многих... не у многих, не хотел бы так говорить, просто у кого-то там на машине, да, на Берлин или повторим. И вот такая память про парады, про культ войны, который тем самым подчеркивается в лишний раз, он просто не комплементарен и не должен быть в мире как таковом вообще в любой стране, говоря о любом дне скорби по поводу войны. Война не имеет победителей. Это не футбол, где мы вычисляем одну команду или другую, какая сильнее. Война – это не соревнование какое-то, у кого больше танков. Война – это про людей. И о людях надо говорить именно в такой памяти.
Петиция была создана приблизительно за сутки до записи вот этой нашей с вами беседы, и за эти сутки, вы, видимо, давно не заглядывали в интернет, я посмотрел совсем недавно, ее подписали около 1500 человек. Вы удовлетворены такой поддержкой?
Я надеюсь, что будет еще больше, потому что Петербург и память его о блокаде, она в некоторой степени особенно, я думаю, очень много найдется жителей города, которые согласны с как раз вот этим мнением о том, что оскорбительно проводить военные парады в столь трагичный день. Я думаю, что это может быть еще и еще больше.
Как вы считаете, если решение властей провести этот парад 27 января останется в силе, а что правильнее делать, проводить какие-то альтернативные акции или мешать проведению такого мероприятия?
Я думаю, следует проводить какие-то, возможно, пикеты или что-то еще, потому что это просто неправильно, да, по отношению к тому значению и тому смыслу, который есть у дня памяти и скорби блокадной.
Я беседовал с создателем петиции с требованием отменить проведение на Дворцовой площади военного парада в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда студентом Григорием Конниковым. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве на Поклонной горе в мемориальной синагоге прошла премьера картины «Выжить в укрытии еврея Берлина в эпоху нацистов» немецкого режиссера Рейнхарда Шнейдера. Фильм приурочен к годовщине «Хрустальной ночи». 80 лет назад нацисты устроили еврейские погромы в Берлине, сжигали синагоги, грабили и громили магазины, избивали евреев и проводили массовые аресты. Лента рассказывает не только о нацистских преступлениях, но и о немцах, которые спасали евреев. По сведениям Мемориального музея «Яд Вашем» в Иерусалиме, более 600 человек из Германии удостоены почетного звания «Праведник народов мира». Мумин Шакиров посмотрел картину и побеседовал с участниками «Вечера памяти жертв Холокоста».
Картина «Выжить в укрытии. Евреи Берлина в эпоху нацистов» не новая. Она снята режиссером Рейнхардом Шнейдером в 2003 году. Но публичный статус фильму придал посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.
Одним из тех, кто помогал евреям, был Отто Вайт. Человек из рабочей среды, которому пришлось отказаться от своей профессии, поскольку он стал терять зрение. Так он начал создавать мастерскую для других людей, инвалидов, которые изготавливали веники и щетки. Почти все его сотрудники были глухими, немыми и слепыми евреями. Когда началась массовая депортация евреев, он решительно и любыми средствами старался помочь им в этой ситуации, боролся за каждого своего работника. Отто Вайт своего рода Оскар Шиндлер. Говорят, что он даже отправился в концлагеря спасать своих подопечных. Это был посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.
Кроме предоставления работы евреям, Отто Вайт продавал щетки на черном рынке и на вырученные деньги подкупал нацистов, чтобы они не уничтожали евреев. 7 сентября 1971 года музей Яд Вашем признал Вайта праведником мира. Фильм «Выжить в укрытии. Евреи Берлина в эпоху нацистов» основан на воспоминаниях жителей города, в том числе и самих праведников, которые подробно рассказывают о том, как в каких условиях немцы спасали евреев. Мотивация была разная. Кто-то это делал за деньги, кто-то за еду, иные за сексуальные услуги, но большинство из гуманистических соображений. В этом отношении картина достаточно откровенная и жесткая. На 1 января 2017 года Яд Вашем признал праведниками мира 26 513 человек. Из них, эту цифру озвучили перед премьерой фильма эксперты Российского еврейского конгресса, 616 человек немцы или граждане немецкого происхождения. О том, как Германия прощалась с нацистским прошлым, рассказывает один из участников «Вечера памяти» в мемориальной синагоге, житель города Кёльна, член Совета форума имени Льва Копелева Герман Мойжес.
Не только тема праведников, а вообще тема Холокоста и тема сопротивления, она была очень тяжелая. Она была очень тяжелая в первые годы и даже в первые десятилетия. Один мой хороший знакомый, это журналист, легендарный журналист Фриц Пляйткен, он в свое время руководил западно-германским телевидением и студии немецкого телевидения здесь, в Москве, друг Копелева и Сахарова. Он рассказывал, он был у истоков, ну, сейчас за 80, у истоков немецкого телевидения, и тогда вообще слово «Холокост» его нельзя было произносить. Не только
в Германии.
В Германии.
Почему?
Нет, потому что очень трудно было свыкнуться, да, с основной массой населения, с теми преступлениями, которые они сами же и делали. Да, и те, особенно даже для журналистов. Даже для журналистов, не говоря уже о таком консервативных пластах общества, судьи, учителя, представители МИДа. Они многие были привязаны еще к этим идеям, им тяжело было говорить.
Каким идеям?
Нацизма. Да, это же
то
были...
есть война, это разгром, да, она не переломила умы тех людей, которые были участниками и свидетелями преступлений.
Нет, естественно, никто, я думаю, большинство немцев не хотело продолжать эти преступные действия. Но признать вину, говорить о тех преступлениях, которые они, их близкие, их отцы, их родственники на фронте, солдаты, никто не хотел. И те люди, которые об этом говорили, их называли во время войны, да и после, наверное, боюсь, что это было нередко, Нестбешмутцер, так называемый, загрязняющее гнездо. Все это продолжалось очень долго, в истории замалчивалось. Нацисты занимали очень много важных постов. Вот в судах, как известно, в дипломатическом корпусе было много членов партии, бывших членов партии НСДАП. Это, об этом уже можно говорить, и сегодняшний МИД это не скрывает, что по исследованиям сотрудников МИДа, послевоенного МИДа ФРГ, бывших членов партии было больше, чем во время войны членов партии. Да, потому что министр, вероятно, как-то благоволил им. Так что все это было очень сложно до 68-го года где-то.
Когда появилась тема покаяния и когда преломление в мозгах произошло?
Естественно, я могу говорить только о своем, как субъективно. Я не историк, я юрист. Ну, я там учился и жил в этом, и живу в этом обществе. И насколько общепринятая позиция, что перелом произошел где-то в 60-е, когда поколение сыновей и дочерей, естественно, восстало, так сказать, против поколения отцов, когда студенты вышли на улицу по многим вопросам. Но в первую очередь это было некое восстание против консерватизма, против какой-то несправедливости исторической, когда дети начали требовать от родителей сказать правду, где они были, что они были. Потому что старшее поколение говорит, мы не знали, мы не участвовали.
А что подтолкнуло?
Подтолкнуло. Естественно, в обществе были, вот я прожил 20 лет в Кёльне, поэтому и учился рядом с одним из квартир, домов, где жил Генрих Бёль. Это частично это интеллигенция, которая писала, которая говорила об этом. Да. Это, конечно же, влияние Запада, потому что на телевидение влияли британские телевизионщики, американские. Естественно, общество и со стороны тоже влияло на некое перевоспитание. Ну и вообще, наверное, человеческое какое-то сознание, идеи гуманизма общего, они проникли в голову. было бы молодого.
А вы случайно назвали 68-й год? Или это год, который в Европе происходили, особенно во Франции, революционные события?
Да, да. И в Германии тоже. Они имели, насколько я знаю, разные причины. Это и свобода, и сексуальная свобода, в том числе, и свобода совести. Да? Это все взаимосвязано. Но очень существенные для многих из тех, кто выходил на улицы и вообще занимались протестами, в университетах были очень сильные протестные движения. Это были в том числе и раскрытие наследия, вот этого страшного наследия. В Кёльне, например, есть музей, где находилась штаб-квартира гестапо, где были тюрьмы, где расстреливали людей прямо в центре Кёльна. Так вот, этот музей появился только в 80-е, насколько я знаю.
Скажите, а в каком формате или в какой форме люди начали говорить о вине нации, о покаянии? Во что это вылилось?
Ну, вот на примере Кёльна, это важная институция. Это архив, это библиотека, это выставочный комплекс, это ЛД-хаус, так называемый ЛД-хаус, где находилась штаб-квартира. Там были не только евреи, там были советские военнопленные, которые побег произвели и убили высокопоставленного нациста там на месте и так далее. Так вот, горожане начали, в общем, первый случай, они фотографировать, кто-то заперся там, сделали фотографии стен, выявили, что на стенах, а там были какие-то склады, это совершенно не было музеем, мемориальным местом. И они заперлись там и не выходили. Таким образом создали резонанс сильный. И началось с подвала, где были записи на стенах заключенных. Многие из них убиты были, их расшифровали. Потом первый этаж, второй. Когда я был там лет 10 назад или меньше, еще тогда говорили, это были 2000-е годы, что вот этот двор, где сейчас паркуются машины и стоят мусорные бачки соседей, это расстрельный двор. И мы, уже городской музей, добиваемся и ждем возможности выкупить у соседей. Вот двор. Поэтому все было достаточно непросто. Но общественное мнение, общественные взгляды, они, конечно, особенно в 70-е, 80-е, они очень сильно были под влиянием вот этих гуманистических взглядов и идей. И в обществе очень сильное желание узнать правду и говорить о ней.
А когда произошло прощание с этим чудовищным прошлым, я имею в виду 30-ми годами, 40-ми, на государственном уровне?
Нет, но государственный уровень... Конечно, в большей степени официальная Германия, конечно, отказалась от этого. И я думаю, что даже те нацисты, которые вошли в поздний политический истеблишмент, они искренне признавали новый демократический строй, новую конституцию, законы. Нет, немцы, конечно же, сильно изменились после войны и осознали, чтобы...
Ну, идея сверхнации, она умерла?
Да, я думаю, что да.
Или она все еще живет в отдельных умах?
Это касается не идеи сверхнации, это касается не желания, не способности признать свою вину. Нет, я думаю, что как раз идея сверхнации в большинстве голов уже давно, давным-давно пропала, и элиты, да и простые люди хотят мира. И это видно сейчас в отношении к России, потому что общественное мнение, оно пророссийское в Германии, по всем опросам. Да, политики отстаивают те требования, те условия, которые диктованы международным правом, так как это видит Германия, Евросоюз. А общественное мнение говорит, ну как же так, мы, страна, которая столько бед принесла России, да, не учитывая, что Украина тоже понесла огромные потери, да, не можем и не имеем права диктовать России какие-то условия, мы не можем вводить санкции, а тем более мы не имеем никакого права военным угрозы, да, даже обсуждать это. Поэтому в головах как раз гуманизм и эти идеи, он, я думаю, что достаточно, по крайней мере, еще 15 лет назад, я уверен, что это было 80% населения, наверное, которое при каких условиях, никаких возражений рождения нацизма не признал, наверное, и больше даже.
Вы человек поколения, родившийся в 80-е годы, да? Ну, вы, наверное, наиболее активное поколение, вам за чуть-чуть больше 30 лет, правильно я понимаю?
Да, да.
Ваши современники, ваши ровесники, каких взглядов они? Да, конечно, немецкие. Каково их отношение к нацистскому прошлому Германии?
Что у подавляющего большинства оно крайне отрицательное. Крайне отрицательное. Есть антисемитские такие взгляды, они часто связаны с антиизраильскими взглядами. взглядами, которые общеприняты, но таких вот правых, крайне правых взглядов я редко встречал. Но это все-таки это есть определенная грань, за которую действительно люди, я верю, в это не заходят в своих размышлениях. Это касается, может быть, отношения к беженцам, к иностранцам, к мусульманам, но это не такое вот признание нацизма и призыв. Я достаточно открыто общался и общаюсь со своими с людьми, и я думаю, они со мной тоже, поэтому много слышал, много общался.
Последний вопрос. Легко ли быть евреем в Германии сегодня?
Ну, я бы сказал, что мне было несложно. Мне нужно было пережить какие-то детские воспоминания об антисемитизме бытовом в Петербурге, в Ленинграде еще, да, вот совсем из детства, во дворе это все было. Антисемитизм на детском уровне. Сомневаюсь, что они понимали, там, мои соседи, да, по двору, что это, но родители, наверное, им объяснили. А в Германии нет, И, конечно, чем выше уровень, если ты поверхностно особенно общаешься, уровень собеседника, тем менее вероятно, что он какие-то взгляды, может быть, имеет, или тем более о них будет говорить антисемитские. И я верю, что большинство, конечно, относится скорее положительно к евреям.
Это был житель города Кёльна, член Совета форума имени Льва Копелева Герман Мойжес.
На примере картины «Выжить в укрытии. Евреи Берлина в эпоху нацистов» побывал наш корреспондент Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы». Новым президентом Интерпола избран гражданин Южной Кореи Ким Чен Ян, ранее занимавший пост временного главы этой организации. Его соперником в голосовании был российский генерал Александр Прокопчук, занимающий сейчас должность вице-президента Интерпола. Еще на прошлой неделе Прокопчука считали главным претендентом на победу, но с критикой его возможного назначения выступили многие оппоненты Кремля. Так, группа американских сенаторов сравнила возможное избрание россиянина главу Интерпола с тем, чтобы доверить лисе сторожить курятник. В итоге Прокопчук получил лишь чуть более трети голосов. Полномочия нового президента, однако, продлятся 2 года, а не 4, как полагается по стандартной практике, и Александр Прокопчук сохраняет пост вице-президента Интерпола от Европы. Накануне голосования постоянный комитет форума «Свободная Россия» опубликовал специальное заявление, в котором говорится: такую влиятельную организацию, как Интерпол, не может возглавлять представитель страны, попирающий права и свободы собственных граждан, нарушающий свои международные обязательства, аннексирующий территории других государств и участвующий в нескольких агрессивных войнах. Позицию комитета поясняет его участник, политик Илья Пономарев.
Во-первых, да, с чисто символической точки зрения это возмутительно, потому что сам Интерпол и наблюдатели вокруг него неоднократно за последние годы признавали Россию страной-абьюзером, которая использует механизмы Интерпола в политических целях едва ли не больше всех остальных других стран мира. Россия не одна такая, там есть целый ряд африканских стран, которые занимаются тем же самым, тоже преследуя своих политических оппонентов, но Россия номер один по количеству подобных политических мотивированных запросов. И просто даже чисто символически назначать представителя России во главе организации – это неправильный сигнал. Ну а что касается заявления форума, то мы постоянно в нашей деятельности сталкиваемся с случаями подобных политических преследований. Оно меня лично тоже затронуло, и как раз это было Национальное бюро Интерпола российское, которое возглавлял господин Прокопчук. Это касалось других членов постоянного комитета форума «Свободной России», например, Леонида Невзлина. 3 моих помощника подвергались подобным преследованиям России с использованием механизмов Интерпола. Поэтому, конечно, я считаю, что этого допускать нельзя. В этой организации есть своя бюрократия, и могу сказать, что за последние годы я лично наблюдал определенный прогресс. Там есть так называемая комиссия по файлам, которая решает, ставить или не ставить в розыск конкретных людей. Она проверяет документы, которые направляют национальные бюро. И, в принципе, с ними установилось нормальный режим взаимодействия, когда им направляешь информацию о том, что вот вам сейчас придет запрос, и он будет политически мотивируем. Поэтому сначала разберитесь, прежде чем ставить базу данных, и там называются координаты человека, то есть что он ни от кого не скрывается, и все прочее. Да. И вот последнее время это работало нормально. хотя лет 5 назад еще этого не происходило. Соответственно, есть, конечно, опасения, что при смене руководства все вернется в то состояние, которое оно было вот где-то лет 5 назад, когда Интерпол возглавляли немцы, и они подходили к этому вопросу абсолютно формально. Хороший человек Прокопчук, плохой человек Прокопчук, да, как бы я с ним лично не знаком, но он, безусловно, генерал, человек, носящий погоны, поэтому он должен выполнять приказы московского руководства вне зависимости ни от чего другого. Поэтому, конечно, это невозможно. Интерпол точно должна возглавлять персона, представляющая страну нейтральную, которая имеет хорошую репутацию с точки зрения правосудия.
О том, почему представитель России не должен быть главой Интерпола, говорил политик, участник комитета «Форум свободной России» Илья Пономарев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Смоленской области возбуждено дело по факту гибели 14-летней девочки, которая пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы, а потом покончила с собой. В следственном управлении заявили, что чиновники, которые должны оказывать поддержку семьям, попавшим в трудную ситуацию, допустили халатность, пишет Интерфакс. Особое внимание следователи обратят на педагогов. Они также проверят версию о том, что на ребенка оказывалось психологическое давление. Мать 14-летней девочки работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и пожаловалась на тяжелое положение мамы, ту вызвали к начальству и, цитата, «отругали». Покончившая с собой девочка также жаловалась на травлю в школе. Росгвардия закупила 2 автомобиля, которые оснащены лазерными излучателями и могут быть использованы для разгона митингов. Об этом сообщают открытые медиа со ссылкой на госконтракт, который был заключен еще в мае. Согласно имеющейся в распоряжении открытых медиа документации, встроенный в микроавтобус «Газель-комплекс» оглушает, звук по громкости можно сравнить со взлетом самолета, и ослепляет. Контракт на сумму в 65 миллионов рублей выиграла компания АСБ Плюс, единственный участник конкурса. Он должен быть исполнен к концу ноября. В среду, 21 ноября, на 65-м году жизни умерла обозреватель и сооснователь «Новой газеты» Зоя Ярошок. Зоя Ярошок окончила факультет журналистики МГУ. Она проработала 6 лет в краевой молодежной газете «Комсомолец Кубани» и 10 лет в «Комсомольской правде». В 1997 году была удостоена премии Союза журналистов «Золотое перо России». Ярошок дважды, в 2001 и 2008 годах, получала премию имени Артема Боровика «Честь, мужество, мастерство». Она преподавала журналистику в Международном университете, а также в Институте журналистики и литературного мастерства в Москве. Зоя Ярошок была в числе нескольких десятков журналистов, которые в 1993 году начали выпускать новую ежедневную газету, позже переименованную в «Новую газету». Последняя публикация Зои Ярошок в этом издании вышла 5 октября. Продолжаем программу «Время свободы». Ровно 5 лет назад, 21 ноября 2013 года, в Киеве состоялся первый митинг несогласных с решением тогда президента Украины Виктора Януковича не подписывать договор об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Демонстрация, в которой участвовали в основном студенты, положила начало Евромайдану, длительному массовому протесту, который привел к смене власти на Украине и ряду других важнейших событий. Украинский научный институт Гарвардского университета предлагает проследить эти процессы на примере так называемого «Ленинопада» — массового разрушения или демонтажа памятников Владимиру Ленину и других связанных с советской эпохой монументов. Историк, директор этого института Сергей Плохий в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказывает, какие изменения произошли в украинском обществе после Евромайдана.
Я не представляю себе или исторический процесс, или политический процесс современной Украины как движение абсолютно, так сказать, в одном направлении. Безусловно, будет функционировать какой-то маятник, но маятник уже не будет настолько, так сказать, его разбег настолько большим, каким он был до 2013 года. по двум причинам. Фактически тогда Украина делилась как Соединенные Штаты 50-50, и каждые выборы приносили президента, который занимал противоположную позицию предыдущему. Сейчас вот появился в Украине большинство. Большинство – это главным образом избиратели центра и Запада. И они довольно, так сказать, пассионарно заряжены. В то время как бывший, условно говоря, он не был никогда совсем уж пророссийским, но, условно говоря, какой-то пророссийский сегмент, он или остался на территориях, которые сейчас не подконтрольны Киеву, или, в принципе, дезориентирован, поскольку никто не хочет повторения Донбасса у себя дома. И это значит, что хотя какие-то, так сказать, откаты возможны, но в целом, мне кажется, Украина выходит на путь, где есть какое-то большинство и будет какая-то общая направляемость, а не шарахание и какое-то, так сказать, совсем уж зигзагоподобное движение. Но это не значит, что все будет, так сказать, прямо и всегда в одном направлении. Политика, если нормально функционирует демократия, это, как всегда, какие-то подвижки, всегда какие-то изменения.
А вот заменят ли памятники Ленину, например, памятники Бандере? Как, это, например, об этом часто говорят в России.
Да, да. Опять-таки, вот те материалы, которые мы наложили на карту, говорят о том, что в условиях войны, в условиях конфликта поддержка Бандере возросла. Это значит, что поддержка идеи или национализма, или поддержка идеи того, что те люди, которых называли бандеровцами, они воевали против какого-то иностранного присутствия в Украине. Но это на сегодня не отражается в каких-то буме памятников. Памятники Бандере стоят главным образом в Галиции и в одной из областей Волыни. Возможно, будут какие-то другие, но Бандера, условно говоря, как какой-то символ, так сказать, если говорить как святой, остается региональным местным святым. И мы не видим продвижения вот этих памятников или какого-то, так сказать, резкого роста популяризации Бандеры в центре. И ее нет на востоке точно. И фактически центр и восток в этом смысле определяют большинство. То есть воспринимаются идеи национального нарратива, но отбрасывается то, что считается национализмом. И Бандера очень четко ассоциируется с национализмом.
Но, тем не менее, с национализмом ассоциируется и украинская повстанческая армия, хотя к ней отношение совсем другое.
Украинская повстанческая армия сейчас все больше и больше ассоциируется с идеей независимости Украины, борьбы за независимость Украины, поскольку это, вот, так сказать, самый свежий пример того, что вот люди с оружием в руках отстаивали свою независимость. А это независимость и борьба за независимость не является национализмом в глазах украинского избирателя или украинского населения в целом. То есть Бандера четко ассоциируется с национализмом, а УПА конкретно начинает все больше и больше ассоциироваться с борьбой за независимость Украины. Независимость имеет позитивную коннотацию в украинском дискурсе, национализм продолжает иметь негативную. И поэтому вот Бандера попал в националистическую колонку, а УПА, оно и там, но все больше оно, так сказать, получает легитимизации через идею независимости.
Насколько вообще эта новая идентичность украинская антикоммунистична?
Она антикоммунистична, частично это связано с тем, что коммунисты полностью дискредитировали себя перед 2013 годом, сотрудничая с режимом Януковича. Но антикоммунистический элемент – это только один из элементов. Допустим, когда вот снесли памятник Ленину напротив Бессарабки в Киеве, то вместо него водрузили золотой унитаз. То есть это символ коррупции и якобы то, что было в резиденции Януковича. Так что она антикоммунистическая, но она еще антисоветская. Не в смысле вот антисоветская до 91-го года, а в смысле, что вот, по крайней мере, часть украинского общества хочет вырваться из вот этого постсоветского какого-то такого болота и брожения и так далее. То есть она очень часто связана с ориентацией на Европу и вот этим образом Европы, который, это модель, которая должна быть в Украине. Насколько, значит, это нереальная Европа, это придуманная Европа, но вот эта ориентация, поэтому есть Евромайдан, поэтому есть в том же месте революция достоинства и в том же месте Ленинопад. И вот эти все это вещи от одного и того же порядка, они функционируют одновременно в том же социуме. Мы, исследователи, разделяем их для того, чтобы нам легче было их анализировать, и можно было какие-то, значит, бирочки приклеить и понимать, что происходит. Но на самом деле это все одно и то. Ну, это проходит в то же время, те же люди и в том же пространстве.
В 91 году, в общем, отношение, да, к Советскому Союзу, я так понимаю, что и это тоже подразумевалось, отношение к тесному сотрудничеству с Россией и Белоруссией, с бывшими советскими республиками, было совершенно другим. То есть всего три региона, как назывались Черновел, все остальные голосовали, в общем, по сути дела, за старые лица. Да? Что обусловило то, что за эти годы вот эта вот территория стала настолько сильно расширяться? Мы сейчас видим войну, конечно, это большой фактор, но тем не менее это происходило на протяжении довольно длительного периода времени, начиная с 91 года.
Отношение к России есть какой-то фактор, но это не главное. То есть речь идет о голосовании за лидера народного руха и потом за лидера какой-то, ну, более национальной ориентации государства. То есть Россия не вызывает в 90-е годы каких-то особенно негативных, никаких реакций. То есть Россия проходит через свой период трансформации, там Ельцин, то есть я бы свел антироссийский фактор как таковой в идеологии, в том числе национальной идеологии политических лидеров Украины в 90-е годы до 2000-х вообще к минимуму. То есть украинцы в этой ситуации пытаются определиться, кто они, что они, и для них главное это вот как раз советское наследие. Не столько русское, российское, как советское наследие. Вот те же лица – это советские лица. Тот же Кравчук, он советский. И это проблема, вопрос десоветизации. И десоветизация вытесняется за счет большей, так сказать, национализации. Какой-то проект 91-го года украинский, он национал-либеральный. И вот национал-либеральный, он как раз там, в Галичине. Уже позже, в 2000-е годы, национал-либерализм начинает добавляться также таким более радикальным национализмом, который сегодня представляет, допустим, свобода и так далее. Но все равно свобода не прошла даже в парламент. То есть этот фактор есть, но его не стоит преувеличивать. Так что это фактически рост, ну, осознания в Украине того, что, значит, это государство, оно не просто государство, не просто какая-то территория, оно должно иметь какое-то национально-демократическое наполнение, которая вступает в конфликт с советской моделью до 91 года, которая не была национальной и не была демократической. И вот происходит этот рост, но потом, в общем-то, происходит остановка. И в условиях войны вещи эти могут меняться. То есть для того, чтобы это стало какой-то стабильностью, нужно прийти несколько лет, может быть, десятилетий. Мы посмотрим, будут новые выборы президентские, парламентские. Эта тенденция поддерживается или не поддерживается. То есть говорить о тенденции на основании только одних выборов – это невозможно. Это мог быть момент какой-то такой моментальной мобилизации.
Нет, тем не менее, на Украине это произошло, а в России и в Белоруссии, которые соседние страны, и, в общем, и довольно близкие, почему-то это не произошло.
Ну, Украина намного менее хомогенна, чем Россия и Белоруссия. То есть то, что, в общем-то, используется против Украины, это ее регионализм, это то, что разные регионы принадлежали к разным государственным формированиям. И в Украине никогда, и сегодня, несмотря даже на потерю территорий, никогда не могла возникнуть ситуация, где было бы большинство, которое не должно было бы договариваться с очень большим меньшинством. И регионализм – большая часть этой вещи. Такого регионализма, допустим, культурного, идеологически ориентированного на Европу или на Восток, ни в Беларуси, ни в России нет. И Россия, и Белоруссия продуцируют авторитарные режимы. В Украине было две попытки авторитаризации. И оба закончились майданами. То есть украинское общество не принимает. И даже сегодня, при том, что появляется большинство, вот тот Восток – это огромное меньшинство, которое проигнорировать просто не удастся. В Украине всегда нужно было договариваться. То есть хочешь или не хочешь, by default возникает другая совершенно ситуация. Она связана как раз вот с такой исторической мозаичностью украинского государства, которое опять-таки было использовано против этого государства в 2013 году. Но это же явление помогает ему оставаться демократичным даже в условиях войны.
Собеседником моей коллеги Александры Вагнер был директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий. Вы слушаете программу «Время свободы». Петербургский художник в эксцентричной форме выразил недовольство работой петербургской полиции. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургский художник-видеоблогер Отто Макс 13 ноября в час пик спустился в метро в костюме клоуна и расклеил в вагонах альтернативные схемы метро, где вместо станций были указаны отделы полиции, находящиеся рядом с этими станциями. Ролик со своей акцией он разместил на своем YouTube-канале. Под ним быстро появились сочувственные комментарии. Хотя там же можно прочесть, что реакция пассажиров метро была разной. От сочувствия до агрессии. Одна женщина даже напала на клоуна, но в итоге ему удалось ее успокоить, терпеливо объяснив свой поступок. Свою позицию Отто Макс разъяснил на своей странице ВКонтакте, прежде всего приведя статистику о том, что Россия – третья в мире страна по численности полицейских, что в этом отношении она уступает только Китаю и Индии, да и то в этих странах полицейских на душу населения все равно меньше. Отто Макс рассказал, что хотя он постоянно встречает полицейских на улице и в самых разных местах, но при обращении в полицию ему никто не помог. Обращений было два. 4 года назад у Отто украли велосипед прямо из его собственной парадной, а когда он обратился в полицию, там ему, по его словам, прямо сказали, что вряд ли смогут чем-нибудь помочь. Второй раз он обратился к стражам порядка всего около 2 месяца назад, после того, как стал замечать агрессивное поведение собаки, которую его сосед-алкоголик обычно выгуливает без намордника и поводка. По словам Отто, в отделе полиции ему сказали, что вот когда собака его укусит, тогда пусть он к ним и приходит.
Здорово, меня зовут Отто, и я видеоблогер из Санкт-Петербурга. Я призываю всех полицейских России делать свою работу, а именно помогать людям. Так как я решил полностью отдаться в руки искусства, то ограничиться только YouTube-каналом я не могу. Когда я покидаю территорию своей квартиры и выхожу на улицу, я каждый раз встречаю полицейских. Сегодня участковый пункт полиции базируется практически у каждой станции метро. Вам могут помочь, вас смогут прогнать прочь. Это художественная видеоакция. Она направлена в первую очередь на внимание людей к происходящим вокруг событиям. Господа полицейские, делайте свою работу. Помогайте, пожалуйста, людям.
Отто Макс подчеркивает, что он не является оппозиционером. Он дистанцируется даже от самого слова «протест». Тем не менее, ему очень важно визуализировать в художественной форме свое негативное отношение к тому, как функционирует государство, и получить подтверждение, что он в своем мнении не одинок. Юрист московской хельсинкской группы Александр Передрук считает историю Отто Макса достаточно показательной.
У нас в России часто люди думают, что уровень доверия полиции оценивается, ну, просто вот с прохожими на улице, да, то есть сделали опрос, значит, узнали, насколько население доверяет полиции. И это, конечно, в корне неверно. Все-таки, если человек никогда с полицией не связывался, ни в каком статусе абсолютно, то сказать о том, может ли он доверять полиции или нет, это все же не совсем результативная выборка. И как раз полиция, она же все-таки носит такие социальные функции и создана именно как сервисная служба по расследованию, в том числе преступлений, которые совершены против конкретных людей, таких как кража велосипеда, они подрывают свое доверие со стороны населения. И тогда уже, конечно же, люди, которые пытаются пользоваться полицией именно как сервисом для собственной защиты, они это доверие к полицейским утрачивают. Соответственно, акция этого клоуна, она, на мой взгляд, абсолютно такой правомерной, может быть, даже в каком-то смысле достаточной реакцией для того, чтобы показать действительно, что полиция в его случае не работала. Человек таким образом хотел привлечь внимание к другой проблеме, связанной с правоохранительными органами. И, мне кажется, ему отчасти это удалось.
То есть вы считаете, что имеет смысл напоминать не обязательно даже о каких-то вопиющих вещах, резонансных делах, сфабрикованных процессах, а именно о таких вот повседневных обстоятельствах, в которых человек оказывается беззащитным? Наверное, потому что практически все граждане это чувствуют.
Ну, я не знаю, все ли чувствуют это граждане, но во многом, да, во многом, конечно, это определяющий фактор для того, чтобы говорить о том, как функционирует сегодня полиция. То есть можно посмотреть просто на уровень преступности, да, и вот просто поговорить со своим окружением, готовы ли вы пойти в полицию в случае чего. И многие люди ведь не обращаются в полицейские участки в случае, если они становятся там жертвами правонарушений или преступлений, потому что они не верят в то, что это даст какие-то результаты. Кроме бесконечных опросов и тонн потраченной бумаги. Лучше лес спасти, на их взгляд, чем написать заявление в полицию, которое потом ничего не сделает, но зато 10 раз их вызовет для того, чтобы взять письменное объяснение. И это, конечно, показатель. Да? То есть это просто другая сторона медали. Надо понимать, что полицейские, с одной стороны, это такой карательный механизм, в хорошем смысле этого слова, наверное, для следующих преступников. Но с другой стороны, их задача все-таки обеспечивать и защищать права граждан, которые становятся жертвами этих преступлений. И если она это не может сделать в обычной долговой ситуации, то, конечно, это подрывает доверие просто.
В то же время Александр Передруг не считает, что единичное выступление такого рода можно считать симптомом того, что российские граждане проснулись и решили выставить полиции счет. Одного перформанса для такого заключения слишком мало. Скорее, полагает юрист, подобное выступление можно считать сигналом. Если такое происходит, значит, в отношениях полиции и граждан не все гладко. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. И так совпало, что он тоже посвящен Петербургу. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Поверх барьеров. Петербург в конце 20 века. Современная жизнь исторического города». Передачу подготовил и ведет Михаил Берг. Первый эфир программы состоялся 28 ноября 1998 года.
Как только не называли Петербург. Опера в камне, Северная Венеция, Северная Пальмира, Новый Амстердам, Рим, Париж. Характерно, что Петербург почти всегда определяют по аналогии, сравнивая с каким-нибудь другим европейским городом. Но есть ли черты, присущие только ему? Обладает ли Петербург отчетливым своеобразием? С этого вопроса я начал разговор с Аркадием Ипполитовым, куратором собрания итальянской гравюры Государственного Эрмитажа.
Конечно же, обладает. Я думаю, если вы выйдете на Дворцовую площадь, то сразу же это увидите, поскольку ничего подобного не увидите нигде больше. Но вам скажут, что это немного похоже на Турин. Пожалуй, это единственный город, который можно сравнить с Петербургом. Это своеобразие, безусловно, существует, его просто можно по-разному трактовать или критиковать, как это многие делали, или наоборот им восхищаться. Но что повторять тривиальность о том, что это та Европа, какой ее представляла Россия, возникшая в совершенно неевропейском месте.
Как воспринимает Петербург иностранец, житель другой европейской столицы? Кэтрин Филлипс, англичанка, родилась в Лондоне, училась в институте Картльд при Лондонском университете, самом престижном британском колледже искусствоведения. 10 лет назад, по договору с издательством «Аврора», она приехала в Петербург и теперь большую часть жизни проводит именно здесь.
Есть разные стороны, конечно, этого вопроса. Первый – это город уникально в том, что сохраняется как огромный ансамбль. При том, что это состоит из зданий много разных периодов, но, тем не менее, это ансамбль, который чувствуется весь центр. Это настолько унифицированное духом, внешним видом. И второй момент, который сильно его отличает, мне кажется, от многих городов, это самосознание, вот это представление себя. Петербург себя любит, себя возвышает. Любой простой человек, даже те, которые говорят, что здесь невозможно жить, тем не менее, если уходить от бытовой жизни, люди считают, что это самое лучшее, что это самое прекрасное, что это уникальное. Есть разные мифы, но есть огромный миф Петербурга, о котором мы все время говорим, в котором мы живем. Для нас этот миф реально существует, мне кажется. И этот миф может быть трагический. Есть те, которые говорят, что здесь невозможно жить, но при этом не уезжают. Я даже слышала такое, что настоящего петербуржца существовать не может, потому что через несколько поколений семьи здесь умирают, потому что это такой город, который может только погубить всех. Но при этом мы гордимся даже этим как бы трагическим представлением об этом городе.
Кэтрин Филлипс полагает, что оригинальность Петербурга в том, что у него есть свой миф, а сам исторический город – единый архитектурный ансамбль. Однако, по мнению хранителя музейного некрополя Александра Невской лавры Юрия Перютко, архитектурный ансамбль Петербурга – скорее топографическое явление. И проблема возникает даже тогда, когда оказывается необходимым восстановить тот или иной архитектурный памятник.
Мне кажется совершенно необходимым восстановление древнейшей церкви Петербурга, Троицкого храма на Троицкой площади, которая дала название, от которой, собственно, началось храмовое строительство. И вот сейчас как раз вот упирается вопрос в то, что соответствует ли она исторически сложившемуся ансамблю. Ну, что такое Троицкая площадь? Это два более-менее действительно единых в своих неоклассицистических и модернистских тенденциях особнячка Бранта и Кшесинской, стоящие, притулившиеся там на фоне очень мощных куполов, минаретов мечети. И то, что вот в советском стиле даже была такая действительно практическая терминология, столбанада архитектора Каменского, вот этот дом работников Кировского завода, который подавляет совершенно вот такие убого-конструктивистские формы. Дом политкоторжан, совсем ни к селу, ни к городу, пристегнутый к дворцу Николая Николаевича, который уже выходит, загибается на набережную. Все это совершенно разностильное, разноплановое, разнообъемное, несостыкующееся, казалось бы, постройки, но под куполом петербургского неба, в панораме стелющихся Невских берегов, где совершенно невозможно какие-то крупные объемы и такими дикими, совершенно никогда не имеющими шанса стать петербургскими гостиницами Ленинград или большим домом, торчащим в перспективе. Вот эти разностильные, в общем-то, разного уровня архитектурного мастерства постройки, они тоже ансамбль.
Историк Лев Лурье.
С архитектурной точки зрения Петербург, конечно, на пространстве Российской империи уникален. Рядом с ним может стоять только Одесса. Не случайно Одессу ее любители называют Южной Пальмирой, так же, как Петербург Северный назвал Булгарин. Ну, ответ простой. Две вещи. Особенности рельефа, плоскость, регулярность застройки. И как бы, что здесь говорить, это банально, но факт, это такой русский европеец со всеми вытекающими последствиями из русский и из европеец. Я не специалист по истории архитектуры, но Борис Михайлович Кириков, которому я доверяю, утверждает, что по одиночке, как бы, то есть по наличию архитектурных шедевров, Петербург не представляет из себя ничего особенного. То есть, грубо говоря, петербургские архитекторы за все время существования Петербурга как будто вообще ничего не придумали. Это крепкая второразрядная шведская архитектура, французская, итальянская, немецкая и так далее. Проблема заключается в двух вещах. Во-первых, это все вместе. А во-вторых, об этом тоже говорят историки архитектуры, наличие доминант. Петербург по разным причинам, Ленинград, в 20 веке не строился. А в 19 веке был скован целым рядом правил, которые в более свободных городах Европы не действовали. Поэтому действительно у нас вот торчит Петропавловский шпиль, и ничего рядом с ним нету, да, и Исаакиевский собор был доминантой и остается доминантой. Вот в этой действительно такой правильной регулярности и есть особенность Петербурга.
Однако, как полагает искусствовед Татьяна Москвина,
Петербург нельзя оценивать с реалистических позиций. Петербург основан менее чем 300 лет назад царем Петром, и, казалось бы, это лицо историческое. Но основатели великих городов никогда не бывают лицами историческими. Их или выкормила волчица, или нашли под дубом, или все что-то случилось. Поэтому история и миф так наложились в самом факте возникновения Петербурга и в лице его основателя, который при всяком внимательном рассмотрении имеет сверхъестественные черты. И попытки историков его свести к какому-то портрету человека на троне не приносят успехов. Нас путает близость исторической дистанции и привычка смотреть на все внушенное нам более-менее реалистически. А если мы от нее отрешимся, мы увидим, что это, безусловно, самый загадочный и странный город на свете. Основанный совсем недавно, он не производит впечатления молодого. Основанный трудом большого количества людей, он не производит впечатления рукотворного. Сказать, что он красив, тоже ничего не сказать. Сказать, что он город для людей, тоже трудно. Например, фильм Алексея Балабанова про уродов и людей снят, замечательный Петербург, но он снят без людей. И люди там города не идут. Вот их нет, и все в порядке. Можно любоваться этой красотой. Но скажите, пожалуйста, что это за город не для людей? Он был в свое время проклят. Мы знаем знаменитое проклятие царицы Авдотьи «Будь Петербургу пуст». Он был столицей, посрамившей старую исконную столицу. Он был с этого свергнут. И дальнейшая судьба была его просто страшна. Он стал обыкновенным городом, одним из несчастных городов России, подверженный всем мукам и страданиям, которые выпали России в 20 веке. И как бы за эту историческую вину он расплатился.
Почему Петербург, несмотря на свою красоту, не стал меккой для туристов? По мнению Юрия Перютко, Петербург слишком литературен.
Для меня своеобразие Петербурга – это, прежде всего, его очень крутой культурно-исторический замес. Трудно воспринять Петербург не через то, как он отразился в великой русской литературе, поэзии И, может быть, вот поэтому как раз вот это тоже ведь интересный вопрос, почему наша культурная столица никак не может стать вот меккой, так сказать, для иностранных паломников. Они по вполне объективным причинам не могут вот внутрь себя воспринять пролог к «Медному всаднику» там, или «Белые ночи» Достоевского, вот понять их так, как понимает это русскомыслящий читатель. И, может быть, поэтому они действительно достаточно прохладно относятся к петербургской архитектуре, которая вне вот этой глубокой погруженности вот в этот пресловутый петербургский миф, действительно трудно было бы сказать, в чем же ее чисто архитектурное, абстрактно-архитектурное своеобразие.
О своеобразии Петербурга по сравнению с другими городами Европы Кэтрин Филлипс.
Мне кажется, что нет ни у одного другого европейского города такого сконцентрированного, убежденного представления о себе, о местности, в которой живут. Венеция, да, вот Венеция – это прекрасно, это красиво, мы гордимся, это Венеция. В Лондоне мы гордимся тем, что это космополитический город. Париж живет тоже тем, что это Париж – это прекрасная дама. Но Петербург и представление Петербурга – это что-то более сложное, более интеллектуальное, лежит глубоко в сознании всех. Ну, на разных уровнях, но мне кажется, именно вот это у них самая большая уникальность.
Ну, а есть ли в Петербурге шедевры архитектуры?
Честно признать, здесь таких шедевров трудно найти. Никто не скажет, что «Спас на крови» – это шедевр. Это уникальное зато здание. Мне кажется, что здесь отделить именно внешний вид города и миф о городе не удается, потому что все знают историю каждого здания здесь. Даже мой сантехник знает, почему был построен «Спас на крови». Он знает, где жил Пушкин. Он знает, где Пушкинский дом. Ну, кто в Англии знает, где какой-то институт, там какая-то английская литература? Ну, никто не знает. Здесь знают. И здесь есть очень красивое здание на достаточно высоком уровне. Я бы не сказала, что это второклассное, второстепенное здание. Но это не совсем, конечно, вот тот, который перепрыгивает всех других. При этом уровень сохранения и общее сохранение целых комплексов, так же, как в Венеции, и с водой тоже. Вода здесь играет огромную роль. Собор Святого Петра в Риме стоит прекрасно, но перед этим огромный проспект, здание периода Муссолини. Это тоже прекрасное, но это совершенно другое. И они вступают в конфликт. А здесь таких конфликтов почти нет.
Это была передача Михаила Берга «Петербург в конце 20 века». Передача впервые вышла в эфир 20 лет назад, 28 ноября 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 21 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.